Нужно срочно найти мужика.
Добро пожаловать в клуб.
А ты красавчик.
Это токсичный маскулинный спермобак.
Так и есть.
Меня все заебись.
Там секс, тут секс. И занили сексом.
Понятно.
Я думал, сейчас все закончится оргией. Нет?
Это завтра.
Полчаса кардио.
Что вообще происходит, раз вот все знают про подкаст «Полчаса кардио»? Расскажу, где Аня, кто такая Лина и чего мы вообще позвали Андрея сюда. Значит, мы не выходим уже месяцев 5, наверное, как вы могли заметить, потому что у нас пока нет идеи нового сезона. Мы думали это как-то запаковать в какую-то новую классную идею, но идеи пока нет. Поэтому мы на каникулах на больших. За время каникул мы с Аней решили, что нам нужна третья ведущая. И мы нашли и вспомнили про Лину, которая была нашей гостьей одного из подкастов. Лина – модель, фотографка. Прошу любить и жаловать, даже похлопать ей, потому что она будет часто у нас на экране, периодически подменять меня, периодически подменять Аню. Это не замена Ани. Мы не разделяемся на два полчаса кардио, типа первые полчаса и вторые. Вот. Просто она больше будет заниматься редакторской работой, и я там больше организационными делами. Мы надеемся вернуться в августе либо в сентябре, так что не отписывайтесь, пожалуйста, от канала.
Полчасика кардио.
Мы сегодня поговорим про время мужчин и женщин вне отношений. Кажется, что про отношения мы говорим много сезонов. Поговорим про одиночество.
Пригласили человека одиночество, да?
Если уж немножко отойти от плана, то, Андрей, честно говоря, кажется,
да,
что ты вообще не одинокий. У тебя образ мачо, который должен разбивать сердца, и, по идее, у тебя постоянно кто-то есть, вот так кажется. Но, может быть, это не так. Давайте поднимем руки, кто из вас в отношениях? 50 на 50. Окей, галерочка что-то поднимает. Я в своей жизни, почти всю свою сознательную жизнь был в отношениях. Так получилось, что я недавно перестал быть.
Добро пожаловать в клуб.
Оказалось, что это такое классное время.
Да.
В какой-то момент, когда я спрашивал своих каких-то знакомых девушек, тоже одиноких, показалось, что женский опыт немножечко не такой. Что вот мужчина без отношений, он весь такой альфа-самец.
Я знаю много ребят, которые страдают без отношений. Вот у них прям они не могут.
Но это не ты.
Это не моя история, потому что у меня в моей, скажем так, практике не было...
Сексуальной практики.
Жизненной. Okay. Не было, наверное, такого большого опыта, там, каких-то длительных отношений. Там самое максимальное, это, ну, год, наверное. Поэтому я как-то не понимаю, как может быть по-другому. Я, наоборот, смотрю на людей, которые в отношениях, такой смотрю... Ну, думаю, ну сколько вам осталось? Ну, хорошо, еще годик. И, к сожалению, я очень часто оказываюсь прав.
Ну, еще проверим это. Лина, расскажи на своем примере.
Если смотреть ретроспективно, то большая часть своей осознанной жизни, там, а-ля с 19 до 20, там, не знаю, 6, я была без отношений. И, наверное, ни для кого не секрет, что девочки сталкиваются все-таки за период жизни с каким-то шеймом, наверное, это не назовешь, но вопросом со стороны общества, родителей, бабушек, дедушек, каких-то однокурсниц, которые уже на втором курсе универа рожают ребенка, выходят замуж, такие типа, а что с тобой не так? Но при этом должна отметить, что у меня не было никакого дискомфорта. Я испытывала дикий кайф и восторг, наоборот, находясь одна. И я не могу даже сказать одиночество, все равно несет какой-то негативный окрас, слово это. Даже когда ты один и выбираешь это осознанно, ты все равно никогда не остаешься а-ля погруженным в какую-то тьму, не знаю, не сидишь в депрессии, не плачешь, что вокруг тебя нет людей, ты все равно окружен каким-то вниманием, интересом, инициируешь его сам. Плюс, если ты достаточно такой открытый человек, то вокруг тебя все равно что-то происходит всегда.
Давай мы будем называть это самодостаточностью.
Так и есть.
Смотри, Лина, ты как будто бы хорошо рассказываешь про время без отношений, но зачем ты вернулась тогда в это все?
Наверное, захотелось попробовать, как это может быть.
Вспомнить, как оно.
Да, вспомнить, как это. И, наверное, я буду тем человеком, который скажет, что в отношения нужно идти, когда ты не закрываешь что-то в себе, какую-то дыру, какую-то неуверенность, какую-то травму другим человеком, и потом навешиваешь на него кучу этих нерешенных проблем, с которыми другой вообще не обязан как бы справляться, по факту. Наверное, захотелось попробовать и понять, как это будет, когда ты уже взрослый, когда это точно так же, как и быть одним, ты выбираешь быть с другим человеком, когда это твой выбор.
Окей. Давайте тогда немножечко пройдемся по стереотипам. Кто когда-нибудь слышал либо про себя, либо думал про кого-то другого, что кто-то старая дева? Окей, никто не признается. Просто получается так, что про одиноких женщин уже начиная с какого-то возраста начинают говорить, что все, жизнь заканчивается, если у тебя нет партнера, нужно срочно найти мужика, нужно срочно выйти замуж, нужно нарожать детишек, иначе тебя ждет 40 кошек. Мне всегда казалось, что история про старую деву — это такая чисто там белорусская СНГ-шная история. Оказалось, что нет. Такой стереотип есть, ну не стереотип, такое убеждение даже было во всем мире и очень много веков. Звучит, короче, как плохая новость, что старыми девами считают давно девушек, начиная от 20 лет, к сожалению. Хорошая новость в этом в том, что вот этот порог стародевости, он начал сдвигаться все-таки со временем. Сейчас оно как-то там 30-35. Проблема вообще в том, что в целом понятие такого, как старая дева, не должно существовать. Нужно просто отвалить от женщин, наконец-то. Пускай, когда что хотят люди, то и делают. Кто-нибудь... Стопудово все. Кто слышал выражение про 40 кошек 40-летних женщин?
Все, наверное,
класс.
Слышали.
Кто-нибудь знает, откуда это пошло? Я тоже не знал до вчерашнего дня. Но история, если сокращенно, такая. Жила-была семья миллионеров, и муж умер. Жена осталась одна, у них был большой дом, большое хозяйство, куча кошек. По разным данным, от 40 до 350. И, значит, миллионерша осталась одна. Ей захотелось как-то сохранить память о муже и вообще об их счастливом времени. И она пригласила домой молодого художника. Как бы отличный план. Чтобы сделать картину про, собственно, всех своих кошек, их там было 42, если не ошибаюсь, этот молодой художник очень долго рисовал там каждую кошку отдельно, и все они там были с разными эмоциями, выражениями мордочек и так далее. Есть теория, что они спали вместе, конечно, все это время, и нифига он так долго не рисовал, а просто они хотели провести время вместе. В итоге он дорисовал эту картину, ее где-то выставили, и картину как-то красиво назвали что-то...
«Любовники моей жены».
Да, «Любовники моей жены» в память о муже. Такая ирония. Так что мем как будто бы с прикольной историей, но все равно сохраняется какая-то негативная коннотация, что если тебе 40 лет, ты без отношений, то весь путь только следить за кошками.
Всегда же будет стигматизация людей, которые не соответствуют каким-то общепринятым вообще параметрам, нормам и так далее. Ну, это как бы нормально, мне кажется.
Ты очень долго одинокий.
Самодостаточно.
Давай так. Сталкивался ли ты с какими-то негативными такими штуками? Типа, говорили тебе, когда заведешь 40 собачек?
Говорили, что я токсичный, маскулинный спермобак. Слушай, ну да, действительно, вот в обществе существует эта проблема, что если ты мужик, ты красавчик, да.
А если
ты девушка и одинокая, самодостаточная, то как бы у тебя есть... какие-то проблемы. У меня не было такого, что я прям сознательно искал отношения или сознательно не искал отношения. Ну, просто ты живешь.
И оп, ты уже в отношениях.
И оп, да, ты такой.
Как общество реагирует, понятно. Про самоощущение. Есть ли разница, когда в отношениях и когда без?
Да нет. Наверное, ничего практически не меняется. Меняется только то, что ты становишься, как говорится, недоступен. Там отписываешься от кого-то, там что-то такое.
А ты прям отписываешься?
Ну, бывает, бывает.
Вау.
Бывает.
А потом обратно подписываешься.
Да, но добавляешь сохраненочки, чтобы потом подписаться снова.
Ну, кроме социального статуса, действительно, ничего не меняется. Возможно, кто-то на тебя смотрит из разряда, почему одна, что с ней не так. Но у меня этого ощущения нет. И вот это, наверное, самое важное. К истории о старой деве. Здесь важно понимать, очень четко держать мысль у себя в голове, что с тобой в этот момент все ок. В этот момент что-то не так с этими людьми, которые пришли к тебе с этим вопросом, с этим тезисом. Мне приходилось иногда отставить себя.
Ого, а что было?
Ну, бабушки, например, понятно, что это другое поколение, все-таки там не особо вступишь в какую-то экологичную коммуникацию, но, не знаю, ну, как минимум объяснить, что сейчас другое время, это правда так, что никто не спешит, что это не цель, что ты уже можешь выжить один, как бы это ни звучало, тебе не обязательно создавать для этого какую-то ячейку общества, идти к светлому будущему, рожать 5 детей и так далее, ты нормально себя чувствуешь, с тобой все ок, ты цельный, самодостаточный, независимый. И вот уже от этого нужно отталкиваться.
Окей, период без отношений. Значит ли это, что это период без секса?
Нет.
Ну вот расскажите, как это происходит. Андрей, как ты считаешь, мастурбировать в отношениях, когда ты, когда у тебя вот есть девушка, либо парень, мастурбировать без партнера, нормально или нет?
Кому?
Давай начнем с себя.
Слушай, я отношусь к этому очень просто. Это как удовлетворение физиологической потребности, как там, простите, сходить в туалет.
Вот я точно в такой же парадигме живу. Типа. Если мне вдруг не нужен сейчас секс, нужно просто подрочить, я это делаю.
Подрочил, лег спать.
Вот. Да, да, да. Или пошел работать.
Ну, или пошел работать.
Да, да. Окей. И у меня случилось какой-то очень странный шифт с того, что я вышел из отношений, и мне расхотелось дрочить.
А вот тут надо проверить уровень тестостерончика.
Он явно ниже, чем у тебя.
Вот я скажу, как специалист небольшой в этой области, как правило, ну, уровень либидо, он зависит от уровня тестостерона. Okay. В жизни бывают там разные периоды, там депрессивные состояния, которые очень влияют на общий гормональный фон и состояние.
Так вот, сейчас секс без отношений.
Без отношений он есть, и фишка в том, что ты, не знаю, как у вас, наверное, другая немножко история. Мужчинам все равно приходится немножко напрячься, чтобы его, да, найти.
По-разному это происходит.
Огонечки слать, например.
Да, огонечки на сторис, оп,
все. Ну, наверное, у девочек так, что ты никогда это не инициируешь сама, по крайней мере, в моем случае.
Есть входящий поток, короче, запросов.
Угу. Как-то так.
И ты просто, типа, выбираешь.
Да.
Я могу сказать, что мне для того, чтобы прям добиться кого-то, вот проявить там настойчивость, это прям очень такой серьезный вызов. Это значит, что я прям вот действительно мне интересен конкретно этот человек, и я готов там отказаться там.
Поставить два огонечка вместо одного.
Да, да.
Окей. Я запереживал за свою привлекательность, потому что у меня нет входящего потока. Что делать?
Есть еще такая штука, что не все, например, знают о том, что данный конкретный человек открыт.
Я целый пост написал.
А, класс, красавчик. Я не знаю, что тебе посоветовать.
Мы нашли чудо.
Слушай, ну, апки, Tinder, Баду, Филд.
Давайте поговорим про то, как нам наше любимое, горячо любимое государство навязывает тоже какие-то стереотипы и вообще ожидания от нас, как вот людей в отношениях. Я повыписывал несколько каких-то довольно дурацких цитат. Все знают про Белорусский союз женщин, наверное. Просто о том, как государство видит женщин. У них есть официальный сайт, очевидно. У них есть какие-то проекты, которые они ведут. И из 8 проектов на их официальном сайте 4 напрямую связаны с темой материнства и семьи. И только один связан с женщиной и карьерой напрямую, например. Лукашенко, простите за цитирование господина, у него была цитата про то, что нужно, чтобы в каждом агрогородке вечером была горячая вода, чтобы что? Чтобы доярка или свинарка к мужику в постель помытая легла. Тоже как бы функция женщины...
Понятно.
Понятно, да.
Мыться.
Наталья Качанова, любимая. Говорит про то, что женщина, мать и дочь являются продолжателем рода человеческого. Вот, возлагает такую большую миссию. Врачи в больницах, Андрей, не знаю, подтвердишь
да.
Ты или нет, убеждают женщин рожать обязательно.
Да, к сожалению, есть такая практика.
А про мужчин, кстати, в такой какой-то большой коммуникации государственной почти ничего нет. Просто говорят, что вот он должен добыть, там, типа, денежку какую-то найти и обеспечить всех этих деток, которых родят все женщины Беларуси.
Мне кажется, как правило, любое тоталитарное общество, оно слишком патриархальное. Не было диктаторов женщин почему-то. Ну и, соответственно, любой диктатор-мужик экстраполирует свои какие-то ожидания на свой народ. И вот они ждут, что люди будут создавать семьи. А семья – это, как известно, двигатель экономики внутренней. Рождаются дети, нужно их в школу там, одевать, обувать и так далее, и ты становишься привязан к этому месту. А человек свободный, он, у него нет вот этих ограничений, которые обуславливают наличие там, семейного статуса, например, он может, ему что-то не понравилось, он собрал свои вещи, уехал в другую страну и платит налоги там.
Должна быть какая-то ужасная черная шутка, что нужно избавляться от детей, но я что-то не готов. Давайте теперь подробнее вы расскажете про свое осознанное одиночество. Расскажите, как вот этот момент, когда вы понимаете, что вы не хотите отношений. Серьезно.
На горизонте нет кого-то, с кем бы ты был готов вообще пойти дальше, не знаю, сегодняшнего вечера, например.
И вот у тебя щелкает, ты думаешь, окей. Тогда вообще нет.
Ничего не щелкает, ты просто продолжаешь жить. Это настолько органично тебе быть ну, одним самодостаточным, не знаю, называйте как хотите. Ты не идешь в приложение, чтобы что-то там, не знаю. Ну, нет и нет, все, живем дальше. Ну, просто через эту призму можно прогнать много разных сфер жизни. Там, не знаю, нет у меня сейчас пентхауса где-то на Мальдивах или еще чего-то. И окей, нет у меня Ламборгини, и окей, живем дальше. Ну, точно так же с отношениями. Это не значит, что ты какой-то дефектный, чего-то у тебя нет. Нет, все классно. Классно. Будет возможность, мы обязательно попробуем. Но инициировать ее самой, искать, стремиться туда как-то, ставить это какую-то цель там на пятилетку, а-ля завести отношения. Но у меня такого не было. И мне кажется, это каким-то немножечко таким отчаянным, что ли.
Люди, которые ищут отношения, отчаянные. Вот такой будет заголовок у подкаста. Андрей.
Да.
Как у тебя?
У меня все заебись.
Это видно. Был ли момент, когда ты такой, все, теперь никаких отношений?
Нет, ну смотри, я немножко верю в другую концепцию, в концепцию разных периодов в жизни, когда вот в данный конкретный период жизни мне с данным конкретным человеком классно, хорошо проводить время, все хорошо. Меняются условия, обстоятельства или еще что-то, или человек как-то себя проявляет, или я себя как-то проявляю. Вот вам уже не по пути, вы расходитесь. И это типа нормально. Быть в отношениях и страдать, потому что вот это социально навязанная концепция, что вот вы должны быть в отношениях. Как это так? Вот вы там... Очень часто люди, которые женятся, например, они не разводятся просто потому, что вот этот социально навязанный конструкт о том, что вот у вас должна быть крепкая семья, вы развод, а как это так, а что скажут родители?
Как человек в разводе, говорю, разводиться нормально.
Вообще ко всему в жизни нужно, мне кажется, проще относиться.
И к расставанию.
И к этому тоже.
Расставание класс, да?
Скажи? Да, это класс. Это открывает новые горизонты перед тобой, новые возможности.
Еще, когда мы с тобой предварительно общались, получается, по вопросам, ты говорил, что не хочешь отношений, потому что не хочешь брать ответственность за другого человека.
Да. Шутка и не шутка. Это как завести собаку. Когда ты вступаешь с кем-то в какие-то взаимоотношения, у тебя появляются определенные обязательства. Ну, без этого никак. То есть ты какую-то часть ответственности берешь на себя. Мне кажется, здоровые отношения, когда вы примерно вот пополам вот это берете эту ответственность, и когда у вас, возможно, что-то получается на какое-то время. Возможно, нет.
А как же история о том, что вступают два равноправных участника процесса? Если вы решаете быть вместе, то вы как будто бы должны быть, по идее, в хорошем сценарии, независимыми и по отдельности.
Ну, это в теории, мне кажется, звучит хорошо, но в практике оказывается так, что в любом случае один человек хочет отношений больше, чем другой. И, как правило, кто-то, кто хочет больше, проявляет больше инициативы, соответственно, пытается окружить каким-то вниманием, заботой и так далее, чтобы дать понять человеку, которому не очень хочется в эти отношения, что вот смотри, иди ко мне, здесь классно.
Мне хочется спросить единственного человека в отношениях здесь. Не боялась ли ты ответственности?
Тебе больше круто, нежели тебя это страшит.
Ну, и люди, в конце концов, привыкают друг к другу. Когда вы ведете там совместный быт какой-то, есть определенные, понятно, какие-то привычки. Мне кажется, в таких ситуациях тяжелее гораздо уходить, потому что у тебя на одной чаше весов твой какой-то, твои привычки, бытовой комфорт, какие-то вещи. И вот этот прыжок в неизвестность, когда ты уходишь из таких отношений, он... Сложно дается, наверное, кому-то. Ну, не мне.
Типа, тебе не придется выходить из отношений, если ты в них не входишь, да? Класс. Как искать секс вне отношений? Как вы понимаете, у меня не выходит.
Слушай, я не знаю, как это работает. Ты типа такой просто...
Там
типа,
секс, тут секс.
Идет, и вот как идет, так идет.
Что идет?
Ну, типа, оно в твоей жизни как-то происходит. Ну, ты встречаешь каких-то людей, например. Вот вчера я сходил на Navi Band.
Так.
И потом пошел в Burger Lab. В Burger Lab я встретил компанию белорусов. И все, и мы как-то так чик-чик. Я такой, оп-оп. Подмигнул там кому-нибудь и все. Ну и вы как-то начали общаться там, потом пошли куда-нибудь, пошли, потусовались, потрогали друг друга, поняли, что вот мэч, класс.
И занялись сексом.
Иногда такое иногда, случается, иногда. Да.
Okay. Ну после бургера тяжеловато, наверное.
Вопрос размера этого бургера.
А приложение?
Вот, приложение, да, класс, это рабочая штука, тем более в интеграции в разных странах, когда существует языковой барьер. То есть, например, я вот жил какое-то время в Испании, и там, зная даже на таком средненьком уровне английский, ты не можешь просто так подойти, познакомиться, ну, потому что ты не вывезешь просто вот эту коммуникацию, small talk, ну, и там, тем более, большинство испаноговорящих. Ну, есть действительно проблема, ну, я бы не сказал проблема, это такая... Нюанс при общениях с иностранками. Вы должны быть очень замотивированы в том, чтобы достигнуть одной и той же цели для того, чтобы продолжить общение. На моем опыте большинство моих свиданий с иностранками, они заканчивались тем, что мы вот пообщались, попили кофеечку и разошлись. Угу. Совсем другое дело, когда украинки или белорусские.
Что же происходит?
Происходит то, что у вас нет как минимум языкового барьера. Можно насыпать свои дегенератские шутки, можно шутить вообще про все, что угодно. Но, например, с украинками тоже есть нюанс, потому что их достаточно тяжело погружать в белорусский контекст.
А тебе прям, ты приходишь на свидание, и ты сразу, у нас 1500 политзаключенных.
Да. Вот это да.
Из Беларуси летят ракеты.
Она мне говорит, из Беларуси летят ракеты. Я говорю, в Беларуси 1500 политзаключенных. И на каком-то этапе у вас происходит, ну, какое-то непонимание. С белорусскими все иначе. Вы с полувзгляда, с полуслова. Не надо никому ничего объяснять, рассказывать.
Паша Либер, два одиноких мужчины, один из них точно красивый, второй не факт, просят тебя сделать белорусский тиндер.
Да, Паша, делай тиндер.
Очень надо.
Я готов стать лицом этого тиндера.
Предложение в директ. Мы тебя тоже предварительно спрашивали, здесь говорили о том, что ты давление со стороны общества, когда один, не чувствуешь.
Вообще не чувствую.
Наоборот, ты сказал, чувствуешь зависть со стороны этих женатиков.
Да. Бывает такое, что внешне создается образ такой идеальной пары, семьи, все классно, все хорошо. Но по факту, когда ты садишься, тет-тет-тет, начинаешь разговаривать с человеком, тут всплывает, что а вот я там ездил туда-то, а вот там была такая-то, и ты такой, подожди, у тебя же как бы, да, это другое, ты не понимаешь. Ты не в отношениях, тебе не понять, каково это искать какие-то интрижки, там прятаться от жены своей или от девушки. Ну, для кого-то может быть это квест, такой прикол, для кого-то это может быть удовлетворение каких-то своих физиологических, психологических каких-то потребностей.
Давайте обсудим, как вообще искать партнера, если это не случайная связь. Что делать?
Не искать.
Не искать. Встретить можно только.
Вот вы такие хитренькие. И секс искать не надо, и отношения.
Слушай, ну я могу сказать на своем опыте, все мои отношения, я их не искал вообще никогда. Ну просто получается, ты встречаешь человека, вам классно вместе, вы проводите какое-то время, и вы просто в какой-то момент понимаете, что вам вместе лучше, чем по отдельности. Мне нравится, как многие девушки пишут в Тиндере даже, пишут в описании, там, ищу мужа, ищу только серьезные отношения. И вот она сразу задала себе эту планку.
Ну и в этом как будто бы очень много и напряжений. И, ну, мужчины, мне кажется, со старта, ну, не придут, я не знаю, обычно наоборот, всем классно, без каких-либо условностей, серьезностей и так далее.
Короче, Тиндер, камон, Тиндер в Варшаве прекрасен просто. Я после Штатов, я могу сказать, что я вот тут 2 недели, я просто
кайфуешь
в восторге.
Поищи там парней.
Ксюша Тырсикова, расскажи, какой Тиндер в Варшаве? Че по мужикам?
Средненький. Вам было интересно. Как будто бы больше людей, из-за того, что их больше, видно, что целевая аудитория не я. То есть очень много размытых разных ребят. Приложение супер популярное, туда лезут все. И там получается как бы смесь из совсем шизоидов, абсолютно каких-то чуваков, которые с детьми на фотках. И идешь какой-нибудь Pure или Bumble, то там видно, что там целевая аудитория абсолютно другая у приложения, туда пришли другие люди, они более узкой, ну, как бы, комьюнити там сидят. И более четко видно, то есть, ну, намного больше свайпов в позитивную сторону получается.
Да, я, кстати, Bumble тоже могу посоветовать, очень прикольная штука. А еще там фишка в том, что девушка должна написать тебе первой.
Окей, кто еще хочет поделиться опытом в Тиндере, в Бамбле, и какие тут еще приложения есть, я не знаю?
Филд.
Филд, да.
Боже мой, вы столько слов мне новых даете. А что это такое? В чем разница?
Да ни в чем.
Ага. Нет, в смысле? Очень большая разница. Да? В Тиндере ты пишешь анкету сам. Все, что хочешь. Ищу мужа, ищу там, не знаю, брата, свата, не знаю, секс на ночь. А в Филд нет опции, или, возможно, ты там можешь какую-то строчку а-ля написать одну с ссылками на свои соцсети. Но качественное отличие заключается в том, что тебе выдается список кинков, которые ты выбираешь, заполняя свою анкету, регистрируясь, и приложение автоматически тебе подбирает партнеров и там всю вот эту предложку таким образом, чтобы ваши кинки мэтчились.
Кто пользуется Тиндером или дейтинговыми приложениями здесь, в Варшаве? Поднимите руки. И что, как вам, тоже средний уровень, кажется, или нормально?
Те знакомства, которые у меня были в Варшаве, они были в Пьюре, они были более-менее адекватны. Причем в Пьюре я встречала своих знакомых из компании, и в компании мы делали вид, типа, что мы не-не-не, а в Юре мы замечились, ну все, погнали.
Андрей, дикпики работают по твоему опыту?
Иногда.
Со старта скидываешь дикпики?
Ну, типа, привет, вот. Ну, нет.
Наверное,
ну, ладно, было. Слушай, мемчики, кстати, лучше работают.
Да?
Да.
Лучше смешить, чем скидывать член.
Лучше и то, и другое. Просто начинать с чего-то веселого.
Ага. То есть сначала мем, потом дикпик.
Да. Вообще, мне кажется, что не хватает какого-то сервиса знакомств, в котором ты заполняешь какую-то анкету с какими-то психологическими... Проходишь психологический тест, и на основании этого...
Тебя сразу блочат.
Это во-первых.
Отношения нет для тебя.
Да. У меня была идея, она же шутка, создать предложение для знакомств, где единственный парень был бы я.
Вот. Поговорим про момент, до которого вообще не стоит идти в отношения. Вот куда идем перед отношениями?
Ну, очевидно, в терапию.
Так.
Разбираемся со всеми своими проблемами, чтобы не вешать это все на партнера будущего, не дарить ему это все, не передавать. Важно действительно понимать, где твоя ответственность за себя и за твои действительно проблемы, а где другого человека. Вот, наверное, так.
Есть еще что сказать по последнему слову?
Живите, кайфуйте. Да, жизнь одна. Ебите гусей, жрите монтажную пену. Вот это все.
В контексте того, что тебя принимали за Иисуса,
да.
Твои слова особенно ценны.
Да, да, благословляю вас всех на оргию.
Класс.
Я думал, сейчас все закончится оргией. Нет?
Извини.
Это завтра. Ну, если в контексте терапии, то я бы, наверное, еще сказала, что это классно повышает уровень эмпатии. Ты разобрался с собой, понял, что ты чувствуешь относительно каких-то вещей, и тебе это помогает понимать твоего партнера лучше и других людей. Потому что не бывает так, что ты других понимаешь, а себя нет. Вот. Это хотела добавить.
Кайф. Я, наверное, хочу сказать всем спасибо, что вы пришли. Я кайфанул точно. Андрей с Линой по лицам вижу тоже. Андрей вообще в шоках сидит. Спасибо вам, и давайте похлопаем друг другу.
Полчаса кардио.